Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Как вот этот чудесный прибор стойки моего микрофона. Это такая затравочка для того, чтобы вы перешли и подписались на наш YouTube-канал и увидели, что
да, там всякое происходит во время записи. Нам же скучно сидеть. Ну, мне скучно, ладно.
Так, да.
Добрый день всем.
Добрый день.
Или вечер.
Диана, вам здравствуйте тоже. А то ты молчишь, не участвуешь пока в нашем диалоге. Надо же обозначить, что ты тоже тут. Вот.
Она сегодня в футболке с надписью «Редакция требует...» Правильно? «Редакция требует крови»?
Да.
Да. Какая ирония. Женщина требует месячных.
Кошмарная шутка. Я думал, это что-то на журналистском, правильно? Кто в теме, тот поймет, что называется.
Да, и еще это немножечко на комиксовом. Это из бабловского «Майора Грома». Там носили такие футболки.
Вот так вот. «Майор Гром», кстати.
Бабовский «Майор Гром». Ну, понятно все. Продолжаем.
Мне нравится «Майор Гром». Прикольно.
Это вообще что?
Ну, есть комиксы, которые послужили еще основой для уже скольких? 3 фильмов?
Ну, кажется, уже 3, да.
Вот. Ну, сегодня не про это. Сегодня, как всегда, про...
Реестры.
Всяческие новости. Да, про реестры у меня тоже есть. И раз уж ты про них вспомнил, хочу, собственно, с них и начать.
То ты и рассказывай, да?
Дожили, ребята. Реестр блогеров, пропагандирующих традиционные ценности, запустят в России. О таком предложении депутата Государственной Думы Татьяны Буцкой рассказала ее коллега Яна Лантратова на первом организационном собрании рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере инфобизнеса и благосферы. А у нас есть такие вопросы, да, по совершенствованию.
Это как-то, получается, знаете, да. Их слева направо, Яромир, Святополк.
Ну да. Так вот, дальше прямая речь Яны Лантратовой. Моя коллега Татьяна Буцкая внесла правильное предложение по созданию реестров блогеров, которые выступают за традиционные семейные ценности и разработки комплекса мер государственной поддержки для таких из них. Это правильное решение. По мнению Лантратовой, в этот реестр можно добавить и блогеров, которые ведут патриотическую повестку для молодежи. Депутаты уверены, что этим инициативам необходимо уделить первоочередное внимание и к следующей встрече рабочей группы превратить их в полновесные законодательные инициативы, что бы это ни значило. Поэтому то мы, значит, всех посчитаем, и вы все тут зарегистрируетесь до 10 тысяч, а отдельно вот посчитаем тех, кто православный.
Зачем? Чтобы что?
Чтобы поддерживать и развивать, значит, всяческие меры поддержки, чтобы у них были. Чтобы человек, который про скрепы рассказывал как-то более уверенно в завтрашнем дне. Что? Вот... Не знаю, то может быть, ипотека
меня,
какая-то
меня
льготная.
Меня внесли в список?
Да. Обычно сейчас, когда тебя вносят в список или в реестр, как-то напрягаешься, да? Здесь вроде как хотят...
Да, мне кажется, я бы в любом случае напряглась, потому что, как бы, ну, мне кажется, даже у блогеров такой, давай назовем это, патриотической направленности, у них очень многих же есть, в том числе, нежелание попадать во всякие списки, потому что как только твои данные становятся публичными, ты моментально себя открываешь для всяких там троллей и прочих.
Ну и как будто бы сливы этих всех списков.
Да, недавно говорили о том, что слили уже все, что только можно. И типа данные каждого россиянина есть. И
обалденная новость. Слили все, что только
и
можно.
И человек, который там какой-то, ну, министр, сказал, я даже себя нашел. Даже себя.
Хотя я себя потерял давным-давно.
Да. Вот, поэтому слито уже все,
да, можно
не переживать.
Да, поэтому вы, значит, Ярополк, у которого 9 детей и там, не знаю, большая усадьба, на которой вы, значит... занимайтесь сельским хозяйством.
Да если 9 детей, я боюсь, что он не сельским хозяйством там занимается на своей усадьбе.
Посчитают. Ну, знаешь, это в зависимости от того, насколько воспитанные дети, да? Вот такая вот.
Хорошо.
Значит, что еще из инициатив классных? Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязующий граждан обращаться в органы власти в электронной форме только с адресов почты с российским доменом.
О, я видела эту новость сегодня.
То есть все, ваши вот эти все Gmail, короче, вот эти вот, что там еще, Yahoo и всякое такое. До свидания, значит. Документ, согласно которому предлагается внести изменения в закон о порядке рассмотрения обращений граждан РФ, был внесен в Думу Заксобранием Краснодарского края в октябре, между прочим. Вот земляки, значит, наши говорят, что не надо вот это, не с православных. Вы, во-первых, вас в реестре нету блогеров, которые, значит, за скрепы. Во-вторых, еще с иностранного ящика нам пишете.
Так, может, поэтому
вообще
и нету в реестре, потому что написали с иностранного ящика,
и не рассмотрели заявку в реестр. Ну да, кстати, логично. Вот мы уже выявили одну проблему, которая может возникнуть. Значит, далее по новости. Законопроектом предлагается установить новое требование к обращению в органы государственной власти, органы местного самоуправления или должностному лицу в электронной форме и обязать гражданина указывать адрес электронной почты только с российским доменом. Использование почтовых сервисов, зарегистрированных на территории недружественных Российской Федерации иностранных государств, на сегодняшний день не отвечает требованиям о защите информации, установленным федеральным законом от 27 июля 2006 года. Кроме того, направление обращения заявителя с использованием таких сервисов предполагает, что персональные данные заявителя, гражданина Российской Федерации, которые он должен указать в обращении, фактически будут храниться вне территории Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к законопроекту. И у меня вот вопрос, Игорь Юрьевич, наверное, нам больше расскажет. А у нас какие российские сервисы? Ну вот, что за почта? Это Яндекс? Mail?
Все, ты перечислил.
А Mail владеет ВК, Яндекс завершил вот этот вот переход.
На
да?
самом деле... не
Все вот эти вот активы...
Ну, то это есть... все будет либо Яндекс, либо... Угу. Ну, нет, есть, скорее всего, какие-то, типа, знаешь... Ты
собственные.
Можешь, ты можешь поднять собственный, да, тебе ничего не мешает. То есть ты можешь зайти там, поарендовать сервер. Это на самом деле очень несложно делается. То есть человек даже, который не понимает особо во всем происходящем, я думаю, что...
Это я.
За полчаса сможет...
Это вряд. Ну, ладно, хорошо.
Да, и... Тут есть такой момент, что я не понимаю, ну, я понимаю их переживания, но я не понимаю, что это даст в каком-то глобальном смысле. Ну, что, скорее всего, если мы говорим про иностранную почту, то они могут думать, что спецслужбы там действительно мониторят какие-то запросы на определенные адреса, чтобы все становилось понятно. То есть сейчас еще в условиях СВО, и вы должны понимать, что... Ну, скорее, когда ты обращаешься за выплатами еще за чем-то через какой-нибудь Gmail, в теории, конечно, может оно анализироваться в автоматическом режиме и смотреть там, кого там, допустим, ранили, еще что-то. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. Но понимаете, какая история? Что это все равно не даст полной картины. То есть понятно, что где-то, может быть, оно поможет иностранцам. Но зачастую, вы же понимаете, что выплаты там за... Ну, давайте так, информацию, которая может представлять какую-то гостайну, ее в общей выборке там, ну, такой мизер. В основном это какие-нибудь будут справочки, паспорта,
не,
еще что-нибудь.
Не, ну, для передачи гостайны у нас есть специальные системы свои, государственные. Ну, как в бумажном виде, так и в электронном виде. Просто они доступны ограниченному числу пользователей.
Да, я про то, что да, вот как раз-таки так оно и есть, что ты хочешь записаться на СВО, ты берешь это, делаешь через госуслуги, а тут вопрос как бы в том, что они видят, что запрос ушел там с почты Gmail. Да вообще, с другой стороны, он же идет не через почту Gmail. Ну, не знаю, сейчас такие времена,
ну, видишь,
когда...
видишь, тут вопрос именно конкретно, что ты там пишешь, я не знаю.
Я все это рассуждаю.
Министерство там, жилищно-коммунального хозяйства о том, что там у тебя где-то
ты же
там
не
труба
пишешь.
Течет.
Вот я сейчас все это рассказывал, а если подумать, ты же не пишешь с почты.
Не, это вот как раз вот та история, когда у тебя есть там адрес официальный какого-то, опять же, того же самого пресловутого министерства, и ты пишешь: «Здрасте, вот у нас тут такая проблема, бла-бла-бла, помогите, люди добрые». А они такие: «А не будем мы вам помогать, потому что вы с Gmail написали». Шладкий пупс 2004, собака,
да,
gmail.ru.
А
ru.com, извините.
Да.
Вот если была бы ру, проблем бы не было с вами. А то вот это вот.
Ну, это же примерно получится, как и... Ну, ладно, да. Я просто как-то пытался вызвать... Это забавная ситуация была. Мне нужно было вызвать 3 скорых в разные места. Это просто, просто совпадение.
Потому что Игорь диспетчер. Ну, так уж
нет, просто потому что, ну, может быть, многие знают, может быть, не знают. Я по образованию врач, и очень часто мне звонят. Ну, в общем, получилось так, что одной моей родственнице стало плохо, она уже была в возрасте. Да и почему была? Есть, в возрасте. Все нормально, классически поднялось давление, я поехал к ней. И это ирония, но в этот момент было плохо там ребенку. И самая там вишенка на торте, что это был как раз вот 22-23 год, скорее, был ковид. И вот, собственно, меня попросили еще и с ковидом вызвать. И я звоню, и когда я позвонил в третий раз, они: «Слушайте, а у вас висят 2 заявки в разные, ну, в разные районы». Я говорю: «Я понимаю, я вот, ну, попытаюсь это, что...»
Единственный вменяемый человек просто в этой семье.
«Просят меня, я же не могу людям отказать». А что значит «просит вас»? А там, знаешь как: «Он может задохнуться, пожалуйста, скорее!» Я тут, ну, знаете, там просто, ну, человек не знает, как вызвать с мобильного скорую. Ну, вы же как-то вызвали. Я говорю, я попытался ей объяснить, но она меня не слушает, потому что ее там человек задыхается. Она, ну, понимаете, я не знаю, ну, как вот я вам сейчас оформлю 3 заявку на другой адрес? Вы мне называете одно и ту же фамилию и имя. Я говорю: «Вы знаете, я вот, ну, первое же не свое назвал, я второе свое назвал. Ну, я могу, конечно, перезвонить, узнать фамилию». И вот, знаешь, вот этот разговор такой: «А, ну что, вот кто умирает, тот пусть и звонит».
Так, 2 скорые в одни руки, не больше. Хватит, мальчик, баловаться.
В общем, да, получилось так, что мы с ней сошлись на том, что я говорю: «Я не могу полностью данные предоставить». Она: «Ну вот пусть звонит тот, кто может предоставить». Я говорю: «Хорошо». На всякий случай скорые не приехали тогда. Ну, я не одна, я могу их понять. Они тогда говорили о том, что очень-очень-очень сильный загруз, простите, извините, но я понимаю, что, знаешь, это условно 40 скорых на город, и в моменты ковида и прочих вещей они действительно могут не приехать.
Кошмар.
Ну, ты же понимаешь, что любая система имеет все-таки, ну, некую устойчивость. И никто не подразумевает, к примеру, что разом в городе понадобится, ну, там, условно, 600 каких-нибудь пожарных. Угу. Никто не подразумевает, что в городе там начнется какое-нибудь восстание.
Так, значит, что значит «не подразумевают»? Это же все государственные органы, которые имеют различные методические материалы, есть документы, которые регламентируют там, на какое количество населения, сколько необходимо
сотрудников, экипажей. А тут приходит ковид.
Угу.
То есть обычно наши скорые... Давайте так, я, как, наверное, многие заметили, патриот, и не во многих странах тебе может бесплатно приехать машина, которая тебя еще и починит. Вопрос как бы еще в том, что у нас очень многие люди не понимают, что такое фельдшер на скорой помощи. То есть это вот, знаешь...
Ну, это адская работа.
Нет, про работу это само собой. То есть вот в тебе, допустим, есть дыра, да? То есть задача фельдшера — приехать и такой, знаешь, делать тампонирование, заткнуть, не течет — в больничку. То есть,
ну, то есть экстренная помощь.
Экстренная помощь.
Да.
И что самое главное, если они и оказывают лечение, то симптоматическое. То есть если у тебя, к примеру...
Ну, то есть доктор Хаус с бригадой не приедет, не будет рисовать у тебя на стене и выводить аутоиммунная это волчанка или что-то у тебя.
Да. То есть если у тебя поднялась температура, а такое бывает, ну, то есть ты себя чувствуешь очень плохо, практически на грани смерти, у тебя 37,2.
Тебе...
И тебе едет скорая.
Только рожая женщина может понять те муки, которые мужик испытывает при 37,2. Это понятно.
Вот он приезжает к тебе... И такой: «У меня горло болит». И пробует: «Что ты меня вызвал? Горло болит? На
дает
тебе
леща». Ты отвлекаешься на эту боль и забываешь, что у тебя температура.
Если у тебя температура, он сбивает температуру, и ему неинтересен источник ее происхождения.
То есть мы вас стабилизировали, шуруйте, разбирайтесь дальше.
Да, но что самое главное, они тебя еще могут отвезти.
Если ты прям совсем-совсем тяжелый и не стабилизируешься.
Если на это есть...
Не по весу, как я, а по состоянию, имеется в виду.
Помните, вот недавно была новость о том, что где-то в Европе, по-моему, или в Америке, скорая сбила велосипедиста, который двигался по правилам.
Да, и она выставила ему после этого какой-то космический счет.
Да, то есть она...
Во-первых, машину надо чинить, да, после вас.
На самом деле ты зря смеешься. То есть они его сбили, да, причем они оказались виноватыми, и они его отвезли в больницу после того, как сбили, и потом выставили ему счет на 1800 долларов или евро, ну, то есть в зависимости, да,
ну,
да,
так
да.
Разве он не пошел судиться?
Ну, что-то... тут уже истории, тут вот сам прецедент, что тебя сбили, и тебе потом выставили счет. Ну, то есть, это вообще, вы понимаете, какой это стартап офигенный? То есть, если он будет вынужден заплатить, мы можем завтра же поехать все вот в эту страну, стать врачами-перевозчиками больных, и все, и началось. Ну, вот... Это как бы как раз то, о чем я и говорю, что у нас в стране эти вещи происходят бесплатно. Это уже классно.
Сейчас какая-то такая странная логическая связь, когда ты рассказывал про то, что скорая сбила велосипедиста, после этого в нашей стране это происходит
да,
бесплатно.
Да, тебя хотя бы отвезут. Ну, то есть, понимаешь, если ты хочешь, ты же понимаешь как, у нас есть альтернатива. Если ты хочешь платную, ну вызови ты платную. Мы
когда
находимся в Краснодаре.
Значит, прошлым летом приплохело и начало все вокруг меня крутиться.
Ой, начался этот подкаст, кому
вызвала,
за 30.
Значит, одновременно и платную скорую, и бесплатную. Бесплатная приехала раньше, стабилизировала. Платная приехала, сказала, ну все классно, дала терминал. Мы заплатили трешечку, да. И все, как бы, ну, справедливости ради платная приехала.
Они предупреждают.
Тоже быстро, просто, ну, вот ребята, точнее, девушки из государственной скорой приехали еще быстрее, как ты все и сказал, они стабилизировали, шморганули мне укол, сказали, мы черт его знает, либо неврология, либо вестибулярка, идите разбирайтесь, мы тут...
А ты видел хоть раз такое, чтобы платная скорая вызывала бесплатную?
Нет, такого я не
видел. А я видел. Ну, то есть у них есть моменты, что...
Я видел некоторые
что...
Не хватало чего-то с собой?
Нет, что им нельзя там многие штуки. Ну, не то, что многие, некоторые делать.
Типа на что-то есть индульгенция только у государственной скорой, да? На какие-то виды. На наркотики, очевидно, какие-то.
Нет.
На процедуры?
Я так понимаю, что если мы говорим про каких-то тяжелых больных, которые вот-вот могут умереть,
То есть, если прям про летальный исход, возможно, идет речь, то это государственная история. И частная не имеет права прям вот с подозрением.
Не знаю, имеет или нет, но вот был прецедент. Я эту историю наблюдал вот недалеко, улица Красная, и как раз откинули наркотики, поэтому Паша почти угадал. Я, может быть, даже кому-то рассказал эту историю. Когда человеку стало видно, что плохо, и его пытаются откачать, это молодой парень, там, ну, в районе, может, там, 30, его пытаются откачать, и ему как бы там, ну, очевидно, хреновенько, подъезжает скорая и видит там, что у него глаза закатываются, они такие, вызываю вот эту. Они вызвали, и потом стало понятно, что чувак каким-то образом нахлестался просто разом, от него еще даже перегаром не было. И выходят ребята какие-то из бара и такие, ого! Так он не ушел далеко, все такие, кто это такой? Откуда? А там уже толпа людей собралась, уже минут 15 это продолжается. Они говорят, да он там сейчас залпом выпил там чуть ли не там 3 литра и пошел домой.
Ну, кстати, недавно была такая история про девушку, которая в одном очень популярном баре в Москве взяла батарею вот такую шотов, просто подряд их всех выпила и удачно уехала в кому. Ну, кстати, вышла из нее и, видимо, планирует следующий поход.
Знаете, я вам больше могу сказать, что приехали врачи, ну, не платные. Они ему дали пощупать, понюхать на шатырь. И знаешь, старое доброе.
Потрогай.
Да-да-да.
Вставай. Он
такой, ладно, пойдемте еще.
Они такие, забирай его, все, грузите.
В караоке поехали.
Да, и они его под руки вывезли.
Круто. Ну и моя новость из дайджеста напоследок. И перейдем к вашим новостям. Значит, компании, в которых при приеме на работу новых сотрудников прислушиваются ко мнению тарологов...
Я прям вычеркиваю, сижу.
Хотят штрафовать до 5 миллионов рублей. Значит, в Госдуму внесен законопроект, предполагающий штраф до 1 миллиона компаниям за отказ в приеме на работу на основании рекомендации таролога. Это если первый раз. Значит, это автор инициативы, депутат ЛДПР Андрей Свинцов. Вот. А при повторном нарушении в течение года предприятие предлагается штрафовать до 5 миллионов рублей. Законопроектом предлагается защитить права работника в ситуации, когда соискатель предоставил весь пакет необходимых документов в соответствии с Трудовым кодексом, прошел собеседование, тестирование и получил отказ в приеме на работу на основании рекомендации таролога. В новости вот в скобках написано. Таролог.
Так об этом может просто не говорить.
В котором говорится о его несоответствии замещаемой должности. Ну, это все, значит, корни этого... произрастают из вот этой вот новости, а точнее из треда в одной из социальных сетей, где чувак-айтишник написал, что я все классно справился, фидбэк был классный по тестовому заданию, и я там подхожу по опыту, но типа вот таролог некий сказал, что вы нам не подходите. Человек очень...
Вот непонятно, насколько это правда.
Непонятно, насколько это правда. Ну, твое замечание тоже имеет место быть.
Прикладывают скрин, но неизвестно, отфотошоплен ли он.
Да. Ну вот это, соответственно, этот скрин.
Слушайте, вы понимаете, в чем прикол? В том, что как теперь работать компаниям, которые выпускают карты Таро? Ну, то есть, вроде как...
Ну, извините.
Слушайте, наш таролог сказал, что вы не можете рисовать писюны вместо там кубки, там, семерки, там, вот это все. И он такой, в смысле?
Ну, да. Ну, блин, тут уже как будто бы тебе отказывают именно по профессиональной истории, а здесь же...
Нет. Ну, то есть... Факт остается фактом.
Хотя,
отказал таролог.
Там же ж много сейчас таких историй, что в целом работодатели более делают формализованный подход к отказу. Ну, условно говоря, есть компании, которые прям вызывают тебя на какое-то вот финальное, значит, совещание, где тебя вызывают и говорят там, Иван Иванович, мы вас рассмотрели там опыт, бла-бла-бла, вот это вот нам подходит, но у вас там среднее образование не высшее, что нам не подходит, а еще вы там работали в более мелкой компании, а мы хотим, чтобы вот вы сразу влились.
Это же еще тратится и придумывать.
Да,
карту
и,
достать,
короче,
минуточку.
Вот в случае чего, да, там, типа, когда... Значит, жалуются соискатели, что меня не взяли на работу. Они говорят: а вот мы, смотрите, мы как расписали все. Почему, зачем и что? Вот мы,
знаете,
отказали по профессиональной истории, что он.
Мы более классный работодатель. Мы просто не отвечаем. Ну, то есть, мы юзер-френдли, мы не хотим травмировать человека. Ну, типа, зачем сообщать ему?
Некоторым годами не отвечаем.
Да.
Ну, это же какой-то газлайтинг получается.
Соответственно, да.
Дерни меня сегодня в 23:30, и я тебе отвечу. Но мы вот видите это. Потом в следующем выпуске он скажет, ответил я ему или нет.
Спойлер, нет.
Да нет, почему? Все нормально.
Поэтому, ну, правда, получать отказ, исходя из того, что таролог сказал, что он по вайбу вам не подходит, и у него тут это самое что-то, ну, как будто бы чуть-чуть обидненько, нет?
Ну, слушай, тут даже можно многое, мне кажется, дописать это из-за разряда, когда тебе, там, скажем, отказывают по внешнему виду. Вот, а у меня такое было, что я приходила на собеседование, и я прям вот, насколько я не очень хорошо читаю людей, да, тем не менее, ты сидишь напротив человека и понимаешь, что ты ему не нравишься, вот прям очень сильно. И, ну, как бы, а как мои, например, профессиональные качества зависят...
Такая, пошла нахрен отсюда сразу, да?
Зависит от выбора там футбола. Нет, ты знаешь, когда ты заходишь, на тебя смотрят вот так вот, типа, снизу вверх.
Да, я понимаю о чем-то. Я был в такой компании.
А у вас есть какая-нибудь... деловая одежда. А я понимаю, что я сижу... Я такая деловая сейчас сижу, как
у
я вообще никогда,
вещи,
понимаешь, что
сидела. У вас которые вот можно назвать одеждой, например, может быть?
Ну, я же там сидела не в фиговом листе, понимаешь? Я пришла вполне прилично
одета.
Хотя,
как бы, может быть, да, шансы бы увеличились при этом, потому что шок-эффект, опять же, да, вот это...
Ну, такое. То есть, по идее...
Но тебя не взяли.
Нет. Ну, может быть, стоило, конечно, приходить в фиговом листе. Но, в общем, получается, что туда многое попадает. Или, а если, как, например, быть с, скажем, я не знаю, как это сказать, рекомендации в целом от любых специалистов, которые не относятся непосредственно к твоим каким-то там профессиональным обязанностям, я не знаю. Там, скажем, не знаю, мы посовещались со своим штатным психологом, он решил, что у вас истероидный тип личности, вы нам не подходите.
Да.
Понимаешь? А ты сидишь, думаешь, ну, я знаю, что я там, например, могу психовать, но вы об этом не узнаете, потому что я у себя там отпсихую, приду и сделаю нормально. То есть, типа, я же с собой долго живу. Да, вы меня знаете 10 минут. Наверное, мне как-то яснее кто я и что я могу вам предложить. Вот какая-то такая странная немного история.
Тут же еще есть такая тема, что вы у работодателя, который вам отказал в устройстве на работе, на работу, можете запросить официальный ответ, почему, что uh-huh. послужило причиной. И они должны вам его дать. Насколько я помню, есть такая плюшка.
Ну, ну вот, вот не знаю.
Если вдруг
я бы не дал.
Не особо прямой, да, точнее наоборот, особо прямой работодатель напишет, что это потому, что таролог так сказал, там, я не знаю, шаман или кто-то еще.
Предоставьте расклад.
Да.
Мне нужны пруфы. Я посоветуюсь со своим тарологом.
Мы вынесем коллективное решение. Значит так, мой таролог против вашего таролога. ВКС завтра. Все, назначаем. Будем смотреть, как там что.
А я где-то читала тред, что кто-то сыграл на напряжение, кому-то, когда пришел отказ за таролога, говорит, да ничего, я уже посоветовался со своим. Да, сказали, что работодатель такой себе.
Не подходит вам. Да.
Слушайте, но вот опять же, справедливости ради, мы отказывали людям по совершенно сумасшедшим причинам, которые я не знаю, как объяснить. Ну, то есть, знаете, бывают люди, которые...
не любят капибар, например.
Нет, то есть ты понимаешь, что они не подходят тебе...
Ну, понятно, что это все-таки коллектив, и если они стыкуются, то как бы каким бы он ни был, наверное, классным профессионалом, все равно работа не получится.
Значит, смотрите, у нас была mm-hmm. одна девушка... которая, я не помню, вот, к сожалению, не помню, как называется болезнь, когда от тебя очень сильный запах. То есть это запах такой бактериальный, то есть, вот знаете, запах прям вонь, то есть mm-hmm. невозможно находиться. Mm-hmm. И, знаете, это такая штука, которая несложно лечится, то есть ее можно вылечить. И вот она пришла, мы вдвоем сидим в офисе, ну, мы вдвоем собеседуем, и она третья. Я понимаю, что на улице прохладно, но и в офисе не жарко, но окно надо открыть, потому что это просто, ну это просто невероятно. Вот, ну, невозможно. И вы понимаете, человек пришел, насколько бы опрятный он не был, ты чувствуешь этот запах, и ты не понимаешь, что с ним делать. Ну, то есть ты, ну, если ты кому-то хочешь в прямом смысле или в переносном подложить свинью коллегам, то ты возьмешь такого человека, но он же должен как бы понимать об этом. Дальше приходили люди, которые, знаете, вот они обладают нормальными навыками. Все хорошо, все замечательно. Но, допустим, он пришел на собеседование в каких-то шлепках, шортах, понятно, что мы на юге, летом, и он начинает, он как бы, ну, нормально разговаривать, то есть встречают все равно как бы по одежке. Но, понимаете, вот поведение у человека, то есть он... адекватен, то есть видно, что это, ну, не дурной человек. И он вот, знаете, откидывается на кресле, там, закидывает вот так вот ногу на ногу, но с учетом того, что он в шортах, у него там чуть ли не труханы видно, он откатился от стола, и ты понимаешь, да, окей, ты видишь такого человека, и как бы, ну, да, то есть мы здесь не все одеты в пиджаки и в галстуки, но все равно стереотипное мышление работает. То есть, если бы он пришел в костюме клоуна с накладным носиком, uh-huh. ну, какая бы реакция была? Если бы он пришел, я не знаю...
Ну, если бы он пришел на вакансию клоуна, нормальная
в костюме, реакция. Если он пришел в костюме, там, знаете, Малефисенты этой с такими рогами, ну, то же самое. И вот это же, ну, важный момент. То есть, если бы он оделся там, ну, в обычный casual, то есть, ну, не в шорты с этими шлепочками и такими, привет, ну, я ж, ну, просто приехал по пути. Ну, то есть, знаете...
С моря просто.
Да. У нас были случаи, когда были собеседования по, там, ну, всяким Zoom, Google Meet, и люди очень часто выходят, то есть, ты такой, завтра 3 часа собеседования, да? Да. Понимаешь, мы сейчас не говорим про какие-то рабские условия. Мы садимся за стол, да, то есть вот как обычно происходит, если ты хочешь там что-то перетереть, поговорить с человеком, что-то разузнать, ты ведешь себя адекватно. То есть ты, если звонишь там, допустим, ну, Паше, начинаешь говорить про какие-то юридические дела, ты при этом там, ну, не передергиваешь другой рукой. Человек говорит, я вышла в магазин.
Я надеюсь.
Я вышла в магазин, но вы продолжайте, я вас внимательно слушаю. Ну, типа, мы договорились на 3. Зачем ты там в 14:50 идешь свою пятерочку? Ну, типа, ну, это же просто банальное вот... Не, даже это просто
все, что
этикет.
О чем ты говоришь, это довольно, ну, так скажем, весомая, да, причины для отказа в трудоустройстве. Это софт-скиллы, по сути дела, плюс-минус. А то, о чем ты говоришь, общение с коллегами, уважение. А когда тебе говорят, что, ну, в целом все ок, и, ну, вот, по вашему профессионализму и по софт-скиллам все хорошо, но нам сказал некий человек, раскинул на картах, что мы вас не возьмем. Ну, это же, блин, вообще неправильно. А если он еще в шортах и в шлёпках пришел, ну тогда да.
И воняется,
ну,
да, вообще, да?
Ну да, да, да. Ну, в общем, вот такая вот панорама новостей от меня. Идем дальше.
Так, ну,
ладно,
я, наверное, вклинюсь в твой дайджест. Вот, угу. У меня тоже несколько маленьких новостей, некоторые из которых я прямо сейчас вычеркивала, следуя за тобой. Увы и ах.
Бинго-выпуск.
Да, ну вот еще есть такая новость, что Минцифры хочет запретить отправлять СМС во время голосового звонка. Вот, на сетях операторов будет настроено правило, чтобы эти СМС-ки приходили после окончания вызова. Предлагается это для того,
как
чтобы...
Как только они не понимают, как побороться с мошенниками, да?
Ну вот, да, это вот как раз-таки в эту сторону, что норма обсуждается с операторами в связи с... И должна войти в пакет из 30 там и плюс мер по противодействию кибермошенничеству. Mm-hmm. То есть одна из вот таких вещей.
То есть вот эта вот история, что скажите код из смс-ки, она просто станет невозможной, потому что пока
потому
ты
что...
трубочку не повесишь,
да, смс-очка не придет.
Не придет.
Mm-hmm. Mm-hmm. Вот так вот. Ну, собственно, что тут обсуждать, посмотрим. Да-да,
ну
нет,
да,
нет.
Ну, мне кажется, те,
может
кто...
быть, начнут звонить по WhatsApp, и это правило...
Уже звонят.
Да, продолжат.
Мне кажется, те, кто обманываться рад, повесят трубку, дождутся смс-ки, перезвонят и скажут код. При большом желании. Долго ли умеючи? Ну, слушай, с другой стороны, любая мера, которая позволит кому-то, ну, выдохнуть, сорваться с крючка и подумать рационально, что какая-то хрень происходит, и не повестись на это, ну, мне кажется, это круто.
Ну, вот у меня голова сразу нарисовала другой сценарий, где, ну, я люблю, у меня... Бабуля моя любит звонить мне каждый раз, когда я на кассе в магазине где-то торчу. Я же не буду говорить, как
бы. А ты стримишь просто постоянно, и она такая: о!
Такое. И не очень удобно, когда тебе одновременно ты разговариваешь с кем-то и получаешь смс-ку от другого человека, например, по какой-то бонусной программе в магазине, тоже вот это вот какие-то моментики не очень удобные. Было бы здорово, если бы предусмотрели, чтобы, например, это там либо было не с одного номера, либо что-нибудь такое, потому что есть сценарий, когда прям надо, чтобы
как-то
тебе пришла смс-ка во время звонка.
Более глубоко к этому.
Угу.
Окей. Будем надеяться.
Знаешь, еще может кто-то написать: я тебе там, ну, дурак, дозвониться не могу смс-кой. Ну, допустим, у него нет WhatsApp, как у меня. Я не пользуюсь WhatsApp. Вот если вы не видели таких людей, вот он я.
Счастливый человек.
Ну, я, это, знаешь, это называется расставить границы, но только, знаешь, таких каких-то ненужных и неважных вещах. Потому что кто вам пишет в WhatsApp? Обычно эти люди, которым вы рады, но вы не хотите с ними переписки.
Почему? Ну, то есть... Дедулечка мой.
Вот, ты рада дедулечке, но ты не рада видеть там какие-нибудь поздравления от дедулечки в виде открыточек.
Почему? Наоборот, он каждое мое утро делает, он мне присылает всякие открытки со всякими зверятами. Я думаю: о, прикольно.
С днем карбюратора, да?
Ну, типа...
Ну, блин, это круто, да.
Ну
как?
Это просто, это просто
приятно,
дешевле.
Что есть внимание.
Это просто вот, дешевле, да. Потому что я не люблю разговаривать по телефону, и он это знает. И у нас вот такой, типа, чат, это возможность не смситься, да, где-то
у нас
в бесплатном
есть подкаст,
поле.
Который называется «Семейный чат». Вот я его как раз на основе вот этого всего и выдумал. То есть там вообще сначала родилось название, вокруг названия концепция. И у нас...
Семейного чата у нас нет. У нас много разных диалогов с разными членами семьи. Я вот не понимаю, когда, типа, все члены семьи собираются в одном чатике. У меня есть такие знакомые, где у них там вот этот чат братанов, или там сидит там мама, сестра, бабушка, и все в одном чате. Мне это не очень понятно.
У меня у супруги, вот у них есть семейный чат, я туда не вхож, но они там что-то обсуждают, да.
Тебя, да, логично. Слушайте, но у меня есть семейный чат, и мы там обсуждаем всякие, ну, прикольные штуки, то есть не прикольные мы не обсуждаем. Ну, то есть там, знаете...
чат обсуждения прикольных.
Ну, знаете, там отчим что-нибудь подпиливал, упал с дерева там, ну и...
Очень прикольная штука. И он такой: такой, вызови скорую, а ты не могу, я уже 3 вызвал сегодня, не принимают вызовы с моего номера.
Да, да.
Ну, понятно, что напишите родным, но им будет приятно, да?
Следующую такая новость вот давай.
Так вот, вторая новость была про то, что приняли новую ядерную доктрину, но я не очень сильно хочу ее обсуждать. Вот, мне кажется, это сделают за меня. Я хочу новость к ней притянуть. Что в России впервые запущено серийное производство мобильных укрытий, которые в том числе защищают от ядерных штук.
Ну, не исключено, что будут и такие, которые не взлетят. То есть, и если ты запускала пиротехнику...
Самое, как там правильно называется эта игровая студия, которая делала Fallout?
Я не помню, но большой палец, да, ребята.
Они такие, ага, 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 понятно, ясно. Ну вот мы сейчас и сделаем еще одну часть. Ну, блин, не знаю, выглядит, я смотрел, это просто же бытовка, да?
Ну,
это гараж.
Это бытовка.
Это гараж.
Это бытовка, которую ФС-ками обносят по кругу. То есть ее мобильность, это, знаешь, в моей жизни нет ничего настолько немобильного. Мне кажется, что в целом, когда тебе нужно, ну, считайте, ну, контейнер вот этот вот огромный морской обложить ФС-ками, это так себе мобильность. Ну, то есть можно, конечно, представить, что есть что-то, что его быстро везет и потом быстро ставит, вот устанавливает.
Не, ну, тут же мобильность в том плане, что это ты его не в земле выкопал, а ты его привез и поставил.
Навсегда.
Ну, даже если так, ты же его привез.
Да, ты да, тогда, как бы... тогда мобильный, правильно. Но тогда все мобильное. Ты и цемент-то привез, чтобы землю залить.
Ну, в целом, конечно, все мы на эту новость обратили внимание, но дай бог, чтобы мы ее только обсудили, и все как бы больше не пригодилось.
А ты что, планируешь гореть, что ли, над, с этими, с изотопами урана, что ли?
Ну, нет. Учитывая, что это же безболезненная смерть, потому что нервное окончание позже реагирует, чем тебя уничтожит.
А кто тебе это сказал?
Мемы в интернете. Ну, вот. Я только на них в свою жизнь в научные факты мне в мою жизнь приходят
мне
через
мне кажется,
них.
Что в целом оказаться рядом с ядерным взрывом, это... Знаешь, лучше где-то на островах. Где-то на островах лучше в этот момент находиться. На атолле Бикини.
Но только если на этих островах не проводятся испытания.
Вот я о них и говорю.
Только если это не острова в Северном Ледовитом океане, правильно я понимаю? Там есть острова? Наверняка же есть.
Нет.
Нет?
Там нет земли.
Следующая новость, да. Ты, кстати, если
ну,
не знал...
Ну, я напоминаю, что наш подкаст, он супер неэкспертный, и мы тут просто говорим
всякую чушь. Представляешь, человек, который сейчас собирался ссылаться на наши высказывания, в смысле неэкспертный?
А, да, и в реестр мы не внесены вот этих, поэтому репостить нас тоже нельзя.
Да.
Или внесены?
Да не внесены, но как бы...
А у нас нету 10 тысяч подписчиков.
Да почему? У нас есть. Но непонятно вот как раз-таки что вносить. Если отдельный вот наш подкаст, то 10 тысяч где? Угу. На каком-то отдельном канале, суммарно или как?
А у нас есть отдельный канал на Ютубе, кстати, можете подписаться.
Да, у нас отдельный канал и везде, и суммарно нигде. Нет, суммарно есть, наверное, а вот по отдельности нет. Бывает.
Вот так вот.
Угу. Так, и последняя у меня новость, что 19 ноября, это буквально вчера, высшие суды РФ признали право женщин открыто говорить о пережитом насилии. У меня вопрос.
Вам что, раньше нельзя было?
Да, как будто бы раньше было нельзя, но шутка в том, что теперь женщины имеют это делать право, не боясь, что на них в ответ подадут в суд за клевету. То есть они могут это делать свободно, не боясь ответных исков. Вот.
Так, а если она,
подожди, а ну, если она врет, да?
Нет, в смысле, она может, ну, если у нее, согласно этой новости, если у нее есть веские основания утверждать, да, что там, например, ее там дома поколотили и что-то такое, она может свободно об этом заявить, даже, например, не, если нет какого-то дела против, например, мужичка или ее там, не знаю, подружайки или кого-нибудь.
Да, вообще права у женщин, это вообще что? 24-й какой год, кошмар. Боже
ну,
мой.
То есть, идея-то в целом, наверное, хорошая, но вопрос в том, что действительно, если это неправда, то, значит, человек, на которого направлена эта дезинформация, даже не может защитить себя в судебном порядке? Это что, не ограничение или прав?
Слушайте, давайте так. Я понимаю, что примерно количество мужчин, которые прикладывают руку к своим женщинам, примерно равно количеству женщин, которые будут это использовать для того, чтобы шантажировать.
Да, ну ладно, господи. И тогда бы не было такой большой проблемы домашнего насилия.
Не, подожди,
и вот этих всех
тебе...
историй, когда ну там совсем до какого-то изнеможения.
А мы говорим сейчас про неких эскортниц, содержанок и прочее-прочее, которые остались у тебя на пару деньков, а потом такие, ага, навалял мне. Mm-hmm. А он, ну, навалял, но в другом смысле, еще и за деньги. А здесь, как бы, что делать? Ну, то есть, могут начать как-то... Ну, хотя, знаете, вообще закон такой, то есть, ну, проходной,
нет, мне кажется. Нет, ну, типа, ты можешь об этом говорить, ты с него взыскать ничего не сможешь. Mm-hmm. В том плане, что в этом смысле. А, ну, вообще, это приняли после конкретной ситуации, там была, как ее, Елена Боголюбская написана, вот, что, в общем, ее муж... Во-первых, ее избивал, во-вторых, похитил их общую дочь. И она, когда об этом сообщила в соцсетях, он говорит: братья, докажи.
Угу.
А пока не доказано, клевета. В общем, какая-то вот такая, да, вот была такая странная история.
Говорит, вот нету дочери рядом. Это вот так доказатель.
Ну, вот какая-то такая вот странная очень история получилась.
Ну, на самом деле, это, конечно, всегда связано с какой-то личной семейной трагедией. Я когда смотрю вот эти вот все ролики. Ну, какие-то журналистские расследования на этот счет. Вообще проблема же действительно, ну, глобальная, и домашнего насилия, вот этих всех историй. Эти истории, ну, абсолютно жуткие там. Это же она не единственная такая, когда действительно взяли ребенка, увезли в неизвестном направлении.
У меня
и тебе говорят,
есть...
а мы не можем, типа, понять.
Слушайте,
вообще, куда.
Я, ну, мы обсуждаем какую-то фигню. На самом деле это нужно просто наваливать мужикам, которые вот... Как-то, вы понимаете, это вообще, ну, вот деление мира на мужчин и женщин, вот эти все феминистические, там, мужицкие направления, это такая херь. То есть, знаешь, нашли вот параметр, по которому делиться, там, пипка между ног, как выглядит. Ну, типа, я считаю, что у всех должны быть разные права. Как только ты какую-то группу людей выделяешь, они сразу вот, знаете, давайте вот как пример. Есть люди, которые вот у нас...
Я потерялась в твоем потоке мыслей.
Что?
Что значит у разных групп людей разные права?
Оно же и так.
Я,
иногда
я к,
так.
К тому, что неправильно, когда у разных групп людей разные права. То есть мы сейчас говорим про мужчин и женщин.
Угу.
Что закон, который позволяет женщинам говорить о насилии, это вообще какой-то больной закон. Ну, то есть любой человек должен иметь право сказать о том, что ему он подвергается какому-то насилию моральному, физическому, и общество, и суды не должны такие: о-о-о, сейчас мы тебя за клевету закроем. То есть это вообще ненормальная, ну, ненормальная ситуация, когда приходится принимать закон, где женщине не дают права открыть рот. Ну, что это такое?
Ну, слушай, много же таких приколов, а вот эти перегибы во всяких там детских учреждениях, будь то дошкольное или школьное учреждение, когда приходит папа за ребенком, ему говорят, а мы вам ребенка не отдадим. Доверенность пускай мама выпишет. Он такой: подождите, мы в браке, у нас родился ребенок, я такой же точно законный представитель ребенка, как и мать. Что вы вообще с меня требуете? Там люди реально идут в суде свои права доказывать. И это вот... не где-то там в регионах, там, не знаю, в глубинке России это типа происходит. В Питере, в Москве находятся такие учреждения, где сотрудники на полном серьезе
вот,
такое,
знаешь,
говорят.
Я недавно...
Отцу не давать ребенка, который, ну, благополучный. Все вместе они живут, единой семьей, у них нет никакого конфликта. Они там ни в разводе, ни в ссоре, ничего. И ну,
я недавно, изучая историю как раз про меньшинство, про притеснение и прочие-прочие штуки, про феминизм в том числе, я спорил для того, чтобы набрать доводов, полез в эти ваши интернеты, чтобы что-то там подцепить. И знаете, я увидел такой очень классный ролик из тех же США, который говорил: слушайте, ну мы нормальная компания, мы набираем к себе меньшинства, мы набираем к себе там чернокожих, мы набираем сюда женщин, и у нас везде все равно. Ну, типа, знаете, дефолтно у нас тут работают люди, и вот эти вот, и меньшинства, и женщины.
Ну, то есть выделение то, что у нас все равны, оно само по себе говорит о том, что не все равны, раз
знаешь,
мы это подчеркиваем.
Да,
я про это
да, вот я как раз к этому и веду, что у тебя явно есть друзья, там, брюнеты, блондины, да, мы ж не делим по этому параметру, не делим. Но
у меня буквально есть друг, которого мы называем блондин.
Смотри,
он блондин.
Смотри. При этом,
получилось.
При этом как-то страдает общение с ним из-за этого?
Нет, абсолютно.
Вот. То есть ты можешь называть человека, там, ну, к примеру, там, пухлая или там, женщина, но при этом Ты же никак его не дискриминируешь. То есть то, что он выделяется, это как бы, ну, ничего плохого. Но когда мы говорим о том, что, типа, вот, там, как это так можно, вы там в своей России уже загнили, вы там запрещаете гей-парады. Ну, блин, ребят, ну...
Запрещенная в России организация.
Да, у нас как бы нет и парадов натуралов, к слову. У нас нет парада, там, я не знаю, любителей цирка, к примеру.
Ну откуда ты знаешь? Может, и есть. Просто все почему-то не освещают. Они наоборот
какую
такие...
шутку я не могу.
Ну то есть это же самостоятельное. Это же самостоятельное какое-то выделение. Черт знает, как... Движение Child Free. Ну не хочешь ты детей? Да ну не заводи, это твой личный выбор.
Тоже на всякий случай, скажем. Ну или в предзапрещенном состоянии.
По-моему, он запрещенный, но сам факт того, что ты просто придумал, за счет чего ты хочешь вот выделиться вот от этого серого общества, мы child free. Ну, что тебе, ну, отрежь пипирку, и что, ты тоже станешь child free? Нет, ты просто останешься там, ну, человек без пипирки. Зачем выделяться по этому признаку, что я не люблю там или не хочу детей? Ну, то есть, это все сложно.
Кстати,
то есть...
даже недавно отказали в регистрации партии любителей пива, которая даже...
Да, я читала, что они вернулись.
Они были, да, они даже в выборах участвовали.
Они объявили о своем возвращении, я читала.
И потом я прочитал новость, что им отказали в регистрации, поэтому по этим критериям тоже нельзя объединяться в сообщество, видимо. Вот.
В общем, все, что эти люди наговорили, оно явно коснется каждого. Переходим к моим новостям?
Давай.
Ну, конечно же.
Отлично. Они будут у меня короткие, потому что уже, я так понимаю, тайминг подходит, нас люди начинают выключать. Первая новость – это новый сбор за рекламу в интернете, который составит 3%. Все подорожает, ребят. Если вы знаете, то есть несколько видов бизнеса. Это что-то продавать, это что-то рассказывать и оказывать какие-то услуги. И пока одни производят товар, другие потребляют товар, есть люди, которые рассказывают об этом товаре. Ну, то есть в любом формате. То есть телевидение, радио и прочее, прочее.
Подкасты,
да, наши. То есть покупайте рекламу. Но вот подорожание 3% за привлечение вас как клиента скажется на всех ценах, пожалуйста. Новость на этом закончили, да. Роскомнадзору предложили уведомлять россиян об отключении интернета. То есть теперь, если вдруг захотят опять проверить великий фаервол, тебя, ну...
А каким образом, если интернет отключат?
Голубь прилетит, я не знаю.
Не знаю.
Тун-тун-тун.
Из интересных моментов, которые точно коснутся каждого, это Госдума приняла в первом чтении законопроект об установке Рустор на гаджетах Apple.
А, ну, я хотел сказать, что такое вроде было, но это было на андроидах.
На ваших этих андроидах. Вы-то хорошо, у вас банковское приложение, наверное, есть.
Ну, конечно.
Ну, хорошо пристроились. Здесь их все еще нет, и это коснется многих на самом деле, если закон примут. Ну, хорошая штука. Значит, Минэкономразвитие почему-то отказалось от дальнейшего разработки законопроекта о невозвратных тарифах в отелях. То есть помните, почему-то этим занималось?
А, это то, что мы обсуждали, да.
Да, все, отказались, теперь не обязательно. В России это вот еще одна штука, заработает аналог Apple Pay, работать он будет через Bluetooth, не знаю, какой очередной аналог, просто...
А, я тоже, я тоже видела эту новость,
Да. И новость приятная для меня, которая коснется многих, это в России могут снять ограничения на сверхурочную работу. Сейчас ты...
Работать,
да. Сейчас ты не можешь работать, допустим, там 200 часов в сутки.
В смысле?
Ну, слушай.
В смысле?
Что это значит? Подождите.
Это я нарушала все это?
Я сейчас пришла с одной работы на другую, и потом пойду на третью. Что, это нельзя?
Нет, ты, по идее, не нарушала, потому что ты работаешь у разных работодателей. Если бы я тебя заставлял работать, допустим, с 9 до там каких-нибудь 2 часов ночи, то я думаю, что мне бы сказали, что это не норма.
Есть же профессии, ну, например, как дальнобойщик, да, и ему, в принципе, по... Ну,
не по медицинским каким-то соображениям.
По медицинским соображениям, да, и по соображениям безопасности запрещено больше какого-то времени находиться за рулем.
Это правильно.
Да.
Правильно.
Я думаю, много таких примеров можно привести, если взять вот именно вот такие специальности рабочие.
Да, я за. В общем, если интересно, то последняя новость на сегодня от меня, и мы можем собираться, видите, как вот надо новости разгонять быстро. Последняя суббота года будет полным рабочим днем. Полный.
Это какое число? 28?
28 декабря.
Это чтобы 31-го не приходить?
Да, полный день. Я полностью
доволен.
Доволен, да.
Если бы 31-е было, был бы доволен.
Нет, на самом деле, смотрите, если нас смотрят, а я знаю, что нас смотрят, я уверен, что нас смотрят очень многие там чиновники, чтобы проверить даже на качество нашего контента. Ребят, пожалуйста, передайте наверх, что я очень прошу уменьшить количество праздников в Российской Федерации. Не то, что я бы был против. Количество выходных дней, давайте так, очень много. То есть вот сейчас экономическая ситуация такая, что когда человек 30 дней гуляет на всяких праздниках, 30 дней он в отпуске, ну это много. Давайте вот чуть-чуть уменьшим. Допустим, если бы мы выходили на работу 3 января, всем бы было норм. Я понимаю, что вы пытаетесь сейчас поднять экономику продажами, но у людей уже нет денег, чтобы купить. Надо это производить, пожалуйста, если можно, уменьшите количество выходных дней. И либо майские праздники вообще можно убрать, там, 9-е оставить, да, там, ну и 1-е какое-нибудь. Ну вот их очень много обычно, их как-то переносят. 23 февраля, 8 марта тоже можно, наверное, убрать, потому что давайте сократим количество праздников. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Мнение Игоря Юрьевича не может, ну, может не совпадать с остальными участниками данного проекта, а может совпадать, кто его. Вот так, загадку оставим. Ну что, круто, классно, здорово, прикольно пообщались. Спасибо вам большое. Предлагаю прощаться и до следующего выпуска. Пока-пока.
Ну ладно, всем до свидания.
Пока.
У студии Red Barn вышел новый сезон подкаста «Жилищный фонд», который рассказывает о современном городе и об истории архитектуры. В нем узнаешь, как старые городские промзоны превращаются в модное пространство, в каких фильмах здания были не фоном, а главным героем, что нам осталось от роскоши времен арт-деко и еще много интересных фактов о культуре и архитектуре мира, который нас окружает. Слушай подкаст на всех популярных платформах.